Прошло минуты две, и ни тот, ни другая не вымолвили ни слова. Наконец, Эвтибида, словно рассуждая сама с собою, заговорила томным голосом. «Быть может, предупреждая его, я имела в виду какую-нибудь личную корысть? Прося его не предаваться откровенным порывам своего честного сердца, не вверяться слепо, указывая ему, какими путями самого низкого предательства окружен он и бедные гладиаторы, доблестно восставшие в надежде на свободу, а вместо того обреченные еще худшей участи, чем их прежняя доля. Быть может, поступая таким образом, я имела в виду свою корысть? Не правда ли?»
«Да кто же говорил это? Кто думал это?» — спросила Кномао, остановившись перед девушкой.
«Ты?»
— вскричала резко куртизанка.
«Ты?»
«Я?»
— проговорил в невыразимом изумлении Кномао, поднося обе руки к груди.
«Да ты!
Ну, словом, одно из двух. Или ты веришь, что я люблю тебя и желаю тебе добра, и должен верить, что Спартак продает вас и изменяет вам. Или ты уверен в благородстве и честности Спартака и в таком случае считаешь меня притворщицей и предательницей?»
«Да нет же, нет!»
— воскликнул почти плача бедный германец, который не был силен в диалектике и которому страшно хотелось как-нибудь увернуться от неумолимого сопоставления этой дилеммы.
«Ради чего стала бы я тебя обманывать?» — продолжала Эвтибида.
«Да прости меня, чудная моя Эвтибида! Я никогда и в мыслях не имел, чтобы ты могла или хотела обмануть меня! Ведь ты дала мне столько ярких доказательств твоей любви! Но, извини меня, но я также не возьму в толк, ради чего Спартак стал бы обманывать меня!»
«Ради чего? Ради чего?» — повторила Эвтибида, вставая и приближаясь к Кномао, который почти боязливо понурил голову.
«О!» — воскликнула немного погодя девушка, сложив свои крошечные руки и подняв свои огненные глаза к небу.
«Неразумный, ослепленный человек! Он еще спрашивает меня об этом! Скажи мне, скажи, легковерный!» — прибавила куртизанка после минутного молчания. «Разве после битвы при Фунде сам Спартак не сказал, что консул Ворон Лукул предлагал ему высокий пост в испанском войске или должность префекта в Африке, если бы он захотел предоставить вас, гладиаторов, самим себе?»
«Да, он говорил это. Но ведь ты же знаешь, как отвечал Спартак консулу».
«А знаешь ли ты, бедный глупец, почему он ответил таким образом? Да потому что сделанные ему предложения не соответствовали важности, требуемой от него услуги!»
Кномао снова принялся ходить, молча опустив голову на грудь.
«Потому что ему было мало чина квестера и должности префекта!»
Кномао не отвечал и продолжал свою прогулку.
«А теперь предложения эти были возобновлены, удвоены, утроены, а он вам об этом не обмолвился ни словечком!»
«Да как же ты это знаешь?» — спросила Кномао, останавливаясь перед Эвтибидой.
«Да неужели ты воображаешь, что Рутилий, переодевшись в апулийского землевладельца, отправился в Рим только за тем, чтобы предложить Катилине начальство над гладиаторским войском?»
«Но коли...»
«Только вас мог в этом уверить лукавый и хитрый обманщик, но не меня. Я отлично поняла, что посол его отправлялся в Рим возобновить переговоры, которые были начаты в Фунде консулом лично».
Кномао продолжал ходить в молчании.
«Если это было не так, то зачем же послал Спартак Рутилия? Именно Рутилия, который был латинского происхождения и свободно рожденный?»
Кномао оставил и это замечание без ответа.
«Почему, когда Рутилий умер таинственным образом, почему, не спросивши совета ни у кого из вас, таких же вождей, как он сам, притом более доблестных и храбрых, чем он, Спартак послал в Рим своего верного Арториджа, переодетого фокусником? Почему именно Арториджа, любовника своей сестры Мирдзы? Почему не другого?»
Помолчав немного, между тем, как Кномао продолжал расхаживать по палатке, Эвтибида продолжала:
«И почему, как только Арториджи вернулся из Рима, Спартак захотел, чтобы вы согласились во что бы то ни стало выйти из Италии, вернуться во Фракию, в Галлию, в Иллирию и в Германию?»
Кномао приостановился. Он уставился неподвижным, бессмысленным взглядом на одно из железных колец, которым придерживалась палатка за крюк, вбитый в землю, кусая машинально ногти правой руки и подперев другой рукой левый бок.
«Разве это все так просто? Справедливо? Честно?» — проговорила через минуту Эвтибиде и после небольшого нового промежутка прибавила. «Как? Рим, истощенный до того, что не знает, где набрать войско для сопротивления победоносному Серторию в Испании, победоносному Митридату в Азии, а у нас в эту страшную для Рима минуту 70 тысяч солдат, хорошо обученных, превосходно вооруженных, победивших римлян во многих битвах, и вот, вместо того, чтобы идти на неприятельский город, мы бежим от его стен, обладание которыми никто не оспаривает у нас. Ну, разве это разумно? Разве это не подозрительно?»
Акномау продолжал стоять неподвижно, только время от времени медленно покачивая головою.
«Лентул, Гелий, их войска — все это басни, придуманные им, чтобы обелить, оправдать каким-нибудь способом это постыдное и непонятное бегство, чтобы замазать глаза обманутым, чтобы скрыть ужасное и слишком очевидное предательство. Гелий, Лентул, их войска...» продолжала рассуждать, словно сама с собой куртизанка. «А почему на рекогносцировку движений этого воображаемого войска Лентула он отправился сегодня сам с конным отрядом в 1000 человек? Почему посылал следить за несуществующим войском Гелия вплоть до вчерашнего дня Криети этого Арториджа? Почему всюду и везде сует он своего Арториджа? Почему не послал он одного из вас?»
«Ты права. Слишком права!» — прошептал едва слышно Акномао.
«Клянусь всеми богами светлого неба!» — со страшной силой воскликнула Эвтибиде. «Да проснись же, наконец, от этого рокового оцепенения, в котором тебя продолжает убаюкивать предатель! Проснись, заклинаю тебя твоими богами! Открой глаза и загляни в ту страшную пропасть, на краю которой ты находишься, и куда приготовляется тебя ввергнуть рука друга, которая довела тебя до этой роковой бездны. А коли желаешь других доказательств и побудительных причин предательства этого человека, то вспомни, что он безумно любит одну римскую патрицианку, Валерию Мессаллу, вдову Суллы. Ради нее, ради любви своей он продает вас римскому сенату, а тот в награду даст ему в жены его возлюбленную патрицианку, виллы и богатства, почести и отличия».
«Правда». «Правда!» — вскричал германец, пораженный этим последним размышлением и отныне вполне поддавшись доводам куртизанки, которые, взятые все вместе, доказывали как нельзя убедительнее предательство фракийца. «Спартак — предатель. Это ясно как день. Пусть свирепый кровожадный пес Мангармор вечно терзает его проклятое тело в безднах Нифльгейма».
Глаза Эвтибиды заблестели жестокой радостью при этом проклятии германца. Она приблизилась к нему и проговорила, задыхаясь быстрым внушительным тоном.
«Что же еще ты ждешь? Или ты желаешь, чтобы тебя и твоих верных германцев увели в какое-нибудь горное ущелье, где вас принудят позорно сложить оружие без боя, а затем отдадут на распятие или на съедение диким зверям в цирках?»
«А? Нет! Клянусь всеми громами бога Тора!» Яростно загремел германец. Он схватил из угла свою исполинскую кольчугу, надел ее на себя, покрыл голову шлемом, опоясался мечом и взял в руку щит. «Нет! Не позволю ему продать меня и мои легионы! Теперь же, сейчас ухожу из предательского лагеря!»
«А все другие последуют за тобою завтра же! С тобой уйдут галлы, иллирийцы и сомниты! С ним останутся только фракийцы и греки! Сделаешься верховным вождем, и тебе одному достанется слава осады и взятия Рима. Иди, иди, пусть твои войска встают потихоньку, пусть и гальские легионы собираются без шума, и отправляйся. Отправимся в эту же ночь. Слушайся советов той, которая тебя любит, обожает тебя, которая желала бы видеть тебя выше и славнее всех мужчин на свете».
Говоря это, Эвтибиде также надела на себя кольчугу и шлем. Увидя, что Акномау собрался уходить, она прибавила:
«Я сейчас велю вывести лошадей».